1997 год. Хохот ворона. 6 ноября. Шаман требует, чтобы я не набивал след и подходил к его землянке каждый раз немного разными путями. Сам он неукоснительно соблюдает это правило, когда приходит в гости. Особенно его способность не оставлять следы поражает меня зимой. Когда я хожу вместе с шаманом или вижу, как он приближается, всегда видна его лыжня. Но если шаман уходит или приходит незаметно, лыжни нет. Мои вопросы об этом сначала веселили шамана, потом надоели ему, и он сказал, что в одиночку просто летает или ходит более коротким путем. Зная, что другого варианта ответа не будет, я прекратил спрашивать. Зимой вероятность того, что кто-то из людей пройдет по следу, ничтожно мала. Охотники не отходят так далеко от поселков, туристов здесь и в помине не бывало. Местные, шаман упорно называет так живущих своей общиной племенем эвелнов, при крайней нужде придут и без следа. Но шаман считает, что есть много существ, которых возмущает или смешит само существование следа. «Однажды они поучат тебя или подшутят над тобой», — говорил он. Выйдя в утренние сумерки из землянки шамана за дровами, я пошел по своей вечерней лыжне. Возвращаясь через час уже по свету, с ужасом заметил на снегу вдоль лыжни следы существа с четырьмя огромными когтями. Существо было велико, шаг его составлял 2-3 метра, когти не менее 4-5 сантиметров. Судя по следам, существо кралось за мной вечером, изредка отпрыгивая далеко от лыжни большим прыжком и возвращаясь опять через 50-100 метров. В одном месте существо повалилось в снег, оставив многометровый неглубокий отпечаток. По отпечатку я понял, что поверхность существа бугриста и у него не менее 8 коротких когтистых лап. Самым необъяснимым было то, что при таких габаритах существо совершенно не проваливалось в снег, и если бы не страшные следы когтей, еле заметный след не бросался бы в глаза. Ранее я читал о существе, оставляющем такие следы. Оно называлось «Джек-прыгун», появлялось в Англии в начале 20 века, и появление его было связано с большим количеством человеческих жертв. Все же я не бросил дрова, хотя остаток пути до землянки прошел гораздо быстрее, чем обычно. Оставив санки на улице, я влетел в землянку, не выпуская из рук топора, и сразу же приступил к расспросам. «Здесь водится Джек-прыгун?» «Это кто?» «Я читал о таинственном существе в Англии, которое оставляет длинные когтистые следы на снегу. Их рисунок похож на следы возле моей вчерашней лыжни. Ты испугался?» — шаман захохотал. «Согласись, что когти ужасные и след без провала. Это выглядит уж очень необычно». «Я бывал в Англии, когда служил на Северном флоте. Никто мне не рассказывал про Джек-прыгуна, а эти следы оставил ворон», — хохочет.
«Как это?»
«Ворон летит вдоль лыжни и одним крылом касается снега. Жесткие перья оставляют такой след». «Он сделал это специально?» «Я думаю, он пугал тебя», — смеется. «Сплошной след лыжни очень смешон для ворона».
«Откуда ты знаешь?»
«Я сам ворон».
«То есть ты как ворон?»
«Нет, просто я ворон».
«То есть ты подобен ворону?»
«Повторяю для особо одаренных. Я ворон».
«Ты бываешь иногда вороном, иногда человеком».
«Хватит задавать дурацкие вопросы. Все равно этот ответ ты не поймешь».
«Хорошо.
Как-нибудь еще ворон может напугать меня?» «Эти узоры на снежных склонах, которые ты фотографируешь, чтобы сравнить с ацтекскими, тоже сделал ворон».
«Откуда ты узнал?»
«Много лет назад я зарисовывал их с той же целью».
«Как вороны рисуют эти узоры?»
«Играют и веселятся. Катаются на брюхе с крутых склонов, взлетая и садясь в любом месте. Так они имитируют след ползающих. Потом взлетают и любуются. Но, конечно, лыжня для них гораздо смешнее. Им самим так никогда не сделать».
«Но зачем?
Вороны живут довольно долго и должны развлекаться, чтобы не уставать от жизни».
«Что они еще делают?»
«На том месте, где, как ты думал, валялся Джек-прыгун, смеется, ворон просто купался в снегу».
«А еще?»
«Ворон, который пугал тебя, старше меня. При случае я тебе расскажу еще что-нибудь, но я не могу знать про него все».
7 ноября. Многие часы шаман проводит, сидя на специально сколоченной скамейке кресле и глядя на замерзшее море. Эта скамейка является одним из немногих мест, на которых шаман спит вне хижины. Происходит это необычно. Шаман вдруг ложится на скамейке и сразу засыпает. Минут через 15-20 он просыпается совершенно несонным и опять сидит. Раз я наблюдал это трижды в течение 5 часов,
Когда шаман сидит на скамейке, я могу подсаживаться к нему, заводить разговор, но именно в эти часы паузы между моими вопросами и ответами шамана бывают особенно большими. Шаман говорит, что смотрит волны льда, хотя я всегда вижу только абсолютно ровную, бескрайнюю белую плоскость. Шаман считает, что вся жизнь деревьев, льдов, людей, облаков является волнами, и иногда мы обсуждаем это. Жизнь — волна? Ты видишь, как вздымаются и опадают волны на море?
Да.
Горы — это такие же волны, только очень медленные. Ты можешь понять это?
Наверное, могу.
Тот, кто видит, что горы являются волнами, видит, что и народы как волны. Сейчас волна одних народов на подъеме, других на спаде. От чего зависят подъемы? От силы отдельных людей.
Как узнать сильных людей?
Сильный человек спокойно преодолевает новые и новые препятствия, независимо от того, предвидел он их или нет. Другими словами, обстоятельства не разбивают его волну. 8 ноября. Шаман общается с духами очень редко, так как редко готов к такому общению. Без готовности общаться с духами нельзя, неподготовленный человек раздражает их. Готовность он описывает как полную ясность сознания и полное освобождение от суеты. На мой взгляд, сознание шамана всегда является предельно ясным, а озабоченным или суетящимся его невозможно представить. В такие моменты он окуривает землянку смесью можжевельника, стланника и специальных для каждого духа трав, ритмично танцует и поет низким голосом песню соответствующего времени и ситуации духа. Выбор не за шаманом. Сам разговор и цели общения шаман мне не описывал, объясняя, что в моем языке нет пока терминов для описания такой практики. Шаман считает, что язык развивается вслед за практиками. Иногда я расспрашиваю его как знатока, эксперта, общения с духами. Почему духи помогают или не помогают? Духи помогают при определенных условиях. Каковы эти условия? Духи не помогут тебе ни в одном деле, которое ты смог бы сделать сам. Но если ты подвел свои дела к черте своих возможностей, действуешь на грани возможностей и дружен с духами, они помогут тебе. 8 ноября. Обсуждая вопросы взаимодействия с духами, шаман утверждал, что именно мой язык мешает мне понять, что такое духи. Когда я рассказал ему гипотезу лингвистической относительности и детерминизма, шаман заявил, что мой язык вносит ограничения и в саму гипотезу. Гипотеза Сипира и Уорфа. Он считает, что ее следовало бы сформулировать и назвать гипотезой относительности практик, так как человек вообще не может говорить о том, что не практикует. Почему язык может меня ограничивать? Слова твоего языка обозначают предметы и действия, но мир не состоит из предметов и действий.
Из чего же он состоит?
Из того, что ты о нем думаешь?
Я спрашиваю о реальности.
Ты можешь думать только о том, что ты делаешь, и это твоя единственная реальность.
А как думать о другой реальности?
Ты видишь летящую чайку и говоришь «чайка летит». Это твоя реальность. Древний чукча говорит слово, обозначающее «дух побережья проявляет себя в чайке, и я понимаю этот знак». Он это делает, такое понимание — часть его практики, и это его реальность. А есть единая реальность для всех, только на уровне совпадения практик.
8 ноября.
Каждое лето читаю в магаданских газетах сообщения о жертвах столкновений с медведями и много предупреждений, рекомендаций о безопасном поведении. Шаман не боится медведей, считает их безобидными существами, очень близкими к нему. При этом он говорит, чтобы я был осторожен и следовал рекомендациям, так как медведи не близки мне. Он не любит говорить о медведях и лишь однажды ответил на мои вопросы. «Правда, что когда с медведя снимают шкуру, он похож на человека? У медведя плоская грудная клетка, квадратики пресса и бицепсы атлета. Его недаром называют лесным человеком».
«А ты убивал медведя?»
«Что ты?»
«Я сам медведь».
«То есть ты как медведь?»
Шаман поморщился и не стал отвечать.
29 декабря. Кожа на руках, ногах и лице покраснела и стала шелушиться. Попросил шамана сделать какую-нибудь мазь, но он показал мне ряд статических и динамических упражнений. Упражнение «Ворон» — прыгать двумя ногами по глубокому снегу и махать руками — показалось мне особенно дурацким, а увидев, что шаман хохочет над моими прыжками, я потребовал разъяснений.
«Почему ты думаешь, что от твоих упражнений кожа заживет? У тебя просто холодовая аллергия. Сибирские мамы это называют знобушком.
Мамы, наверное, не заставляют детей прыгать. Это от застоя крови в капиллярах.
Чтобы прошло, нужно или пожить в тепле, или регулярно гонять кровь. Мама отогревает детей, а ты мужик. Прыгай.
Знакомство с шаманом. После выхода книги «Хохот шамана» меня часто спрашивают, как ты с ним познакомился? В начале общения с шаманом, поздняя осень, я еще не вел записи диалогов, поэтому реконструирую ответ по памяти. Точной даты не помню. Окончив основные подготовительные работы к обустройству домика, я первым делом решил изучить окрестности в радиусе 5-6 часов ходьбы вокруг, то есть чтобы вернуться в тот же день. На север по побережью, примерно в 2 часах ходьбы, я не раз замечал следы на снегу. Человек регулярно выходил на лед. Так делают все краболовы. К рыболовке нужно проверять раньше, чем вся наживка будет съедена и крабы расползутся. Я почти знал, что это следы шамана. Проходя мимо, невольно отмечал наличие и следа в море, и обратно. Не приглашали, и я не поднимался к жилью. Конечно, и шаман видел мои следы, но не заходил. В один из солнечных дней я не увидел свежих следов. Снега не было несколько дней, и еще просматривались старые. Это необычно. Одно из неписанных правил колымской солидарности – даже при небольших признаках настороженности обязательно нужно навестить соседа. Человек может заболеть, подвернуть ногу, мало ли что, и помощи ждать неоткуда. Я поднялся по старым следам к землянке, постучал в дверь и вошел. В землянке было тепло и чисто. Одетый шаман лежал поверх постели, заложив руки за голову. «Здорово, сосед!»
«Здорово!»
«Смотрю, следов нет, решил проверить, не заболел ли кто». «А, спасибо, нет, все в порядке, просто день такой».
«Какой?
Не работать?»
«Ну ладно».
«Чай будешь?»
«Не, спасибо, пойду».
Однако, чуть отойдя от землянки, я понял, что хочу пообщаться с этим человеком. Это не было желание пообщаться вообще, естественное при отсутствии людей. Я почувствовал, что шаману все равно, останусь я пить чай или нет. Он не будет расстроен, если я уйду, но и не будет напряжен из-за общения. Я знаю и других отшельников, которые через месяц-другой одиночества или начинают прятаться от людей, или наоборот, от их общения невозможно отделаться. Независимость шамана показалась мне необычной и любопытной. Вот и решил вернуться, однако... «Давай свой чай».